Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева. Мы говорим о семье, как обычно по понедельникам, с Натальей Кочебиной. Давайте я начну с поубыванию. Мамой восьмерых детей, дефектологом, логопедом, специалистом по раннему развитию. Добрый вечер, Наташа.
Добрый вечер.
Я хотела бы начать эту программу немножко необычно, с такой лирической, что ли, нотки. Дело в том, что, дорогие радиослушатели, Наташу я узнала очень давно, мы очень давно дружим, в далекие 90-е, когда мы все повалили в храм. Мы с Наташей познакомились, она была совсем юной девушкой. Наташа, извини, что я тебя в третьем лице, просто так красивее получается. Сколько тебе было лет?
Ну, думаю, что лет 14, мне кажется.
Ага. Ну, в общем, мы как-то так в этом храме выцерковлялись, то, что называется, дружили, рожали детей. И я всегда замечала Наташу, потому что она стояла такая девочка фотомодельной внешности в храме. И впоследствии, когда Наташа стала чуть-чуть там подрабатывать, помогать с детишками, то входила эта юная леди с совершенно бесстрастным выражением лица. Она даже не поднимала брови. Как все детишки начинали как-то резко организовываться. Начинали заниматься какими-то всякими занятиями. Такая очень-очень юная, хрупкая Мэри Поппинс. И чтобы еще больше как-то шокировать слушателей, я хочу еще дальше отступить. И хочу, Наташа, спросить тебя об эпизоде, когда ты обратилась к известному нашему старцу Иоанну Крестьянкину с целью постричься, по-моему, в монахини. Расскажи, пожалуйста.
Да, было такое дело. Мне было как раз где-то лет 14-15. У меня такой был порыв. Меня возили очень часто, я ездила с папой по монастырям, и мне очень нравились пюхтицы. И прям вот я очень хотела туда. Я там даже жила какой-то период времени. И я понимала, что ну, нужно как-то у кого-то заручиться, какой-то поддержкой, потому что никто меня не поддерживал в этом вопросе. Вот, и написала отцу Иоанну Крестьянкину письмо: «Дорогой батюшка, вот я такая-то, такая-то, вот хочу в монастырь». Даже монастырь, в принципе, сама-то себе выбрала, все ему написала, говорю: «Вот, я готова, берите меня». И, в общем-то, я получила ответ на Пасху, у меня даже хранится эта открыточка, где ответ такой, что: «Дорогая Наташа, сиди дома, помогай маме, учись, получай образование, ну, в монастыре делать тебе нечего». Я еще просила его помочь мне с выбором духовника, вот он мне тоже помог, там сложилось так. Но я думаю, что мы еще подойдем к этому вопросу.
Да-да-да. Еще я должна сказать, что когда Наташа приходила к нам, у тебя две сестры, да, то есть, ну, ты родилась в так называемой многодетной семье. Вот. И я помню твое высказывание о том, что если у меня вообще будут дети, то это будет один мальчик и одна девочка. Но это если они вообще будут. Сейчас у Наташи 8 детей. Да, она не пошла в монастырь. Диапазон твоих деток от и до, скажи, пожалуйста.
От 23
и до... В смысле, возрастной?
Да, 23 старшему, 3 младшему. Вот. То есть 23, 21, 18, 16 сейчас будет, 12, 10, 7, 3. Вроде все.
То есть ты еще так можешь перечислить, да? Не заглядывая в бумажку.
Ну, пока могу. Я умею себя вентилировать, чтобы память так свежа была.
Так, ну, наверное, я сразу спрошу такую вещь. ну, наверное, естественно, да, что ты как бы занялась такой специальностью, связанной с детьми. Но как ты умудрялась успевать, кто тебе помогал быть, стать вот дефектологом, логопедом, специалистом по раннему развитию и вообще работать?
В логопедию и дефектологию я пришла благодаря четвертому ребенку Еве. Я пришла после того, как родила девочку с речевой патологией. То есть это была моторная аллалия, у нас не было речи. И мне пришлось во все это окунуться с головой, потому что тогда, ну это было уже 16 лет назад, когда все это мы проходили с ней, этот путь не было еще так все это развито. И мне помогала старенькая бабулечка-логопед, она до сих пор жива еще, кстати, в Люберцах она живет. Вот, и она, мы с ней прошли этот путь, мы разговорили нашу Еву, она нас довела до школы, и она мне тогда сказала, что ты сидишь, иди учись. А я не хотела совершенно в это лезть, потому что я наелась настолько с Евой, вот это очень сложная история, эти дети, вот, что я сначала сказала, нет-нет-нет, я как раз закончила юрфак, занималась недвижимостью, мне, в принципе, немножечко, у меня были другие как бы планы, и все у меня было вроде как хорошо. Вот, и периодически там мы рожали детей, и думаю, какой институт, когда тут уже очередное пузо. И через год после ее слов я все-таки решила пойти, потому что ко мне стали обращаться люди за советом, потому что я прошла этот путь, и я поняла, что мне надо двигаться в этом направлении, потому что я в этом реально понимаю. И моя практика, она началась гораздо раньше, чем образование. Вот я всегда это говорю. Я ремесленник, и я поступила в институт, и тут же у меня набралась группа таких безречевых деток. Поэтому вот я давно уже с этими детишками. Вот так я и пришла. Но я понимаю, что мне от этого вот ну никуда. Я уже в этом до конца буду.
Я, поскольку мы еще в самом начале беседы, в самом начале как-то я рассказываю о начале нашего знакомства, нашего жизненного пути, я еще, наверное, расскажу такую небольшую историю. Мы с Наташей соратники по такому сложному эпизоду в нашей жизни. Это произошло в разное время. Вот, но мы обе переболели вот самым страшным, о чем говорят врачи, чем пугают. Мы переболели краснухой на самом раннем триместре беременности. Я с третьим ребенком, Наташа с первым. Вот, и у нас был замечательный доктор Ежов, который, ну, совершенно гениальный московский доктор, о котором я пишу книги, рассказываю. И которых все помнят, его пациенты. Мы с Наташей прошли у него изрядную ординатуру, да, как ты говоришь. То есть мы очень много знаем всего, как лечить деток. Вот. И он, ну, я позвонила ему, конечно, в ужасе, что вот я проконтактировала с больной краснухой. И он говорит, вам надо сдать кровь на антитела. И тогда возник закономерный вопрос, а зачем? Потому что как бы такая опция, как... как-то поинтеллигентнее сказать, расстаться со своей беременностью. Такой опции просто не было. Мы уже были верующие люди. И вот мы обе побежали в разное время к отцу Феофилакту Безукладникову, тогда настоятелю подворья Оптиной пустыни в Шереметьевском храме Живоначальной Троицы. И мы... Вот я лично со своей стороны говорю, как я к нему прибежала и сказала, что батюшка, вот, видите, краснуха ранее, триместр. Он... Ну, отец Феофилак со свойственной ему такой неземной логикой сказал, ну, ничего страшного, родим больного ребенка, будем воспитывать больного ребенка. А что он сказал тебе, Наташа?
Мне он немножко по-другому сказал, но суть была такая же. У меня это была первая беременность ранее, ну... ощущение, я переболела с 4 по 8, по-моему, неделю. Я узнала, что я переболела позже, потому что я так же, как и ты, не пошла сдавать кровь на антитела. Меня склоняли к аборту. Вот, ну, что только вот я не выслушала в женской консультации, там, в поликлиниках. Я даже ходила к старенькому дедушке-профессору, который мне тоже сказал, что надо, вот не надо тебе, доченька, жизнь портить. И, естественно, как духовное чадо, я пришла к отцу Феофилакту. Вот это вот все ему выдало, и даже вот рассказала о том, что и мысли вот такие посещают, и страшные, и что делать, и как быть. И он мне сказал одну фразу. Ты давай-ка ходи каждое воскресенье на причастие, и у тебя будет здоровый ребенок. Я что-то там промяукала, а если не будет, ну вот как-то вот из этой серии, он мне сказал, в режиме «если» мы не работаем, вот ходи и причащайся. И я, вот я ему поверила, ну я вообще ему верю. И я ходила каждое воскресенье, ну, практически, если только где-то, может быть, я там болела, или как-то вот все 9 месяцев я проходила. Она была непростая беременность, и нервы мне так трепали прилично по этому вопросу. Ждали мы, конечно, ну, здорового, это просто чудо, готовились ко всему, чему угодно. И в итоге родился мальчик абсолютно здоровый, и там в роддоме была смешная история по поводу этих родов, там, и как... И когда я его увидела, что я сделала. Но абсолютно здоровый, и батюшка оказался прав. Теперь я всем всегда советую всегда причащаться. Я делала это сама все свои 8 беременностей, и все мое окружение, все, кто мне доверяет, ну, кто моему слову верит, все тоже стараются вот это делать. Вот так вот.
Потрясающая история. У нас у обеих родились, на самом деле, отличные парни, уже такие довольно взрослые, 21 и 23. А мы читали каждый день «Акафист святителю Николаю». Почему-то мы как-то ему очень доверяли.
Я, видно, была слаба на молитву, и батюшка меня вот так приструнил.
Ничего себе, слаба на молитву. Ну, я должна сказать, что вот я, видно, выдала, да, ты хотела попозже об этом рассказать. Отец Феофилакт Безукладников, ныне настоятель Ново-Иерусалимского монастыря, это вообще какой-то отдельный совершенно в нашей жизни персонаж. В каком он поколении священник?
Я плохо помню, но я знаю, что в его роду есть святые.
В его роду есть святые, и он что-то типа в 9-м поколении священник, да-да-да. И рядом с ним даже в каких-то самых тяжелых жизненных ситуациях, в которых и я это и оказывались, чувствуешь себя вот просто вот под каким-то, ну, крылом, что ли, покровом, не знаю. Отдельный такой батюшка.
Да, он все по существу, по делу.
Да, и без всякого пафоса.
Абсолютно. Все вот прям разложит, все скажет, и все так и будет. Главное слушаться, не перечить. У него очень сильная молитва, он, конечно, нас всех тянет, спасает. Вот, мы его очень любим.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Сегодня с нами Наталья Кочебина, мама 8 детей, а также дефектолог, логопед, специалист по раннему развитию. Мы говорим, как всегда, о семье, и, как вы понимаете, есть о чем поговорить в данном случае. Вот, скажи, пожалуйста, а как твой супруг отнесся вот к этому вот мысли, что рожать детей вы будете вот в таких вот количествах? Какая была вообще его реакция?
Ну, мы когда с ним познакомились, мы вообще это не обсуждали. То есть это вообще не запланированная акция в нашей жизни. Мы всегда, ну, он всегда только звонил батюшке, говорит, батюшка, у нас вашими молитвами будет, ну, очередной ребенок. И батюшка ему говорил, не-не-не, ребят, я тут ни при чем. Это не я. Вот. И он каждому ребенку рад. Он вообще любит детей. И даже не обсуждали, что там мы когда-то остановимся или как-то. Вот мы, ну, решили, что вот сколько нам дадут, столько мы и возьмем, потому что, ну, Бог детьми не наказывает, это дар, и это единственное, ну, вот такое богатство, которое у нас есть, вот, потому что, ну, ничего другого у нас, в общем-то, нет. Вот, поэтому он всегда только за, и если нам еще как-то посчастливится, то обязательно примем.
Я вспоминаю один эпизод с твоим мужем. Когда ты вышла замуж, мы какое-то время не общались, и так как муж у тебя такой серьезный начальник и военный, да, и он как бы был немножко из другой среды. Мы такая были богема. Вот. И вот я помню, на каком-то ребенке, может быть, 6-м или каком-то вот вы приехали ко мне в гости, и мой муж, который все время был очень занят, да, пробегал мимо, там, здоровался, бежал делать дальше бизнес, он как-то притормозил около нас и остался. И когда вы ушли, он спросил, так, а что с Игорем-то случилось? Я говорю, а что с ним случилось? Он говорит, что-то у него какое-то свечение стало исходить. И я помню рассказ твоего мужа Игоря, когда он приходит в свою вот эту военную ведомство, и что-то такое рассказывает про то, что вот душа у ребенка появляется в момент зачатия. Вот прямо сразу она появляется, и ни в коем случае нельзя ничего делать с беременностью. И коллеги смотрят на него, так немножко неловкая пауза, и они говорят: «Тебе в отпуск пора, наверное». Вот такой вот, я помню, да, как-то он рассказывал, очень забавно. Ну хорошо, скажи, пожалуйста, а вот, ну я понимаю, что старший ребенок у тебя мальчик, да, потом стали рождаться девочки. Вот был ли такой момент, что старшие дети стали перегружены младшими? Были перегружены обязанностями, да, правильнее сказать?
Ну, во всех многодетных семьях вот это вот присутствует. Конечно, младшие сидят со старшими, потому что старшие могут как-то посильно их повоспитывать, но я очень старалась вот не грузить. Хотя, конечно, сидели много, помогали, но я не считаю, что это плохо. То есть у нас не было никогда возможности, у нас только недавно появилась возможность иметь няню, и то это был не длительный период. У нас никогда не было няни, мы справлялись сами. Но как-то вот они не жалуются вот так, чтобы прям вот совсем ныли, говорили, что мы не будем сидеть с твоими детьми. Как-то вот они играли. Ты, когда маленький возраст, они друг с дружкой, ты им одну кашу варишь, одну сказку читаешь. И я долго не чувствовала вот того момента, когда уже старшие, совсем старшие, есть вот маленькие. То есть где-то после пятого ребенка я уже почувствовала, что у меня разделились все дети. То есть есть старшие, которым надо выделять внимание, они уже не сидят с младшими, потому что у них свои дела. Есть среднее звено, на которое перекладываются эти обязанности, которым отдают старшие по посидке с детьми и помощи маме. И есть совсем младенцы, то есть три лагеря таких. И вот ты между ними бегаешь. Сейчас тоже у меня вот младенчики есть, и вот 7-10 лет они мне помогают, но я стараюсь как бы благодарить и куда-то их возить, мы много путешествовать стараемся так, чтобы вот все вместе, так, чтобы я совсем грузила, вот нет, такого нет.
Я знаю твою способность посадить детей в машину и неожиданно уехать куда-нибудь путешествовать в Крым, например.
Да, есть такое. И не только Крым. И я люблю машину. Это для меня такой отдых, перезагрузка. Я люблю дальние расстояния. И дети все приучены. Они с младенчества ездят. Им это нравится. Они все в куче. Все дружно едут. У всех одна цель – приехать либо в море, либо в горы. Вот. Но это так. Это, во-первых, сплочение для семьи. Мы вместе. Во-вторых, это отдых. И он очень бюджетный, когда ты на машине едешь. И на нашем побережье или куда мы едем, без машин делать нечего. А с машиной ты везде вот можешь проехать. Это очень интересно и увлекательно. Вот. В принципе, мы себе в этом не отказываем. Стараемся делать это часто. Вот. Так что, наверное, поэтому я еще в ресурсе. Потому что, когда я чувствую, что силы меня покидают, я собираю вещи, сажаю детей, и мы поехали.
Ага, такой своеобразный вид отдыха. Я представляю такую хрупкую молодую многодетную мамочку за рулем этой большой машины, путешествующей по каким-то серпантинным этим дорогам. В общем, на это не каждый решится, на такой отдых.
Ну, для мамы это не то, что отдых, это больше смена обстановки. Как я всегда говорю, что после такого отдыха надо еще на отдых. Но я к этому привыкла. Я по-другому, ну, не умею и не знаю, как. То есть я никогда не отдыхала без детей. То есть для меня это уже, ну, комфорт. Я не выхожу из зоны комфорта, я абсолютно спокойна. И очень хорошо переносят все дорогу. Я в том числе, мы и в Сочи ездили с детьми, и вот в Нальчик ездили, и в Крым ездили. И вот сейчас ездили в Пензу. То есть мы спокойно, абсолютно одним днем можем там прокатиться спокойно где-то 1000 километров, потом остановиться на ночевку, обязательно попить кофе, поужинать и дальше ехать утром бодрячком.
Потрясающе. Я думаю, что твоим детям будет что вспомнить от этих путешествий. Я помню, что у нас были в студии замечательные психолог и философ Бурмистрова. У них 11 детей, и они очень советовали с детьми как можно больше путешествовать.
Да, я тоже так считаю.
Хорошо. Скажи, пожалуйста, вот поскольку мы уже заговорили там про детей, да, про воспитание, очень сложно тебе не позадавать на эту тему вопросы. Очень хочется всегда спросить. Во-первых, как ты дисциплинируешь детей? Насколько у тебя нет проблем в семье с девайсами, вот с этим заседанием в этих девайсах? Что для этого нужно делать? И что делаешь лично ты?
Ну, смотрите, какая история с этими девайсами. У нас на дворе 21 век, и никуда от них не деться. От этих девайсов все равно они есть и будут. И здесь нужно в первую очередь воспитывать себя. То есть дети, мы взрослые, для них значимые люди, и они на нас равняются. Вот. И если мама или папа сидит в телефоне, значит, там интересно, и ребенок тоже будет туда тянуться, или где-то в планшете, или в телевизоре. Ему захочется в маленьком возрасте повторить то, что делает мама или папа, потому что это авторитет, и плюс это интересно. Это затягивает очень быстро. Я всегда стараюсь, советую всем, кто меня об этом спрашивает, начать с себя, да, уменьшить количество часов, проведенных в телефоне, при ребенке меньше это делать. Если ребенок уже приучен к гаджету, то стараться играть больше с ребенком, то есть привлекать его внимание, показывать, что с мамой и папой играть интереснее. Как раз вот эти вот путешествия, сборы, там, походы совместные куда-то, они тоже очень мобилизуют. У ребенка должно быть всегда какое-то дело, ребенок должен быть занят. И еще так вот я всегда стараюсь, если это гаджет, и он в руках ребенка, то это какое-то обучающее событие должно быть, чтобы ребенок уставал, и ему было неинтересно, и он его сам откладывал и шел заниматься каким-то другим делами. То есть поучился, положил, поиграл, там чуть-чуть положил. Вот. Но вообще это бич 21 века, тяжело с ними. Лучше изначально не приучать вот так вот активно и не давать телефон как игрушку, чтобы ребенок отстал, а мама смогла там обед приготовить или там своими делами позаниматься. То есть это очень быстро все втягиваются, и потом сложно ломать детей. Вот, поэтому лучше сразу проводить время вместе, учиться любить друг друга без гаджетов. Вот, учиться общаться. Сейчас очень мало читающих детей, в основном все фильмы смотрят, сейчас уже никого не привлечешь к чтению, я уже не призываю к этому, это бесполезно, но времяпрепровождение совместное – это первое, что… И пример, личный пример.
Угу. То есть хочешь, чтобы ребенок играл во дворе, иди тоже во двор вместо того, чтобы садиться в гаджет.
Да, если ты хочешь, чтобы ребенок с тобой играл, ты играешь с ним. Если ты устал и не можешь с ним играть, как говорит мой друг-психолог, роди ему братиков и сестренок. Если ты не можешь, ну, не хочешь рожать, расширять свою семью, значит, сделай ему социум такой, в котором будет ему интересно. Отдай его на кружки, на танцы, на музыку, я не знаю, на робототехнику. Сейчас очень много всего. В конце концов, если уже он увлекся этим гаджетом до состояния, вот уже когда он не может без него, значит, отдайте его на курсы программирования, пусть он хоть с пользой там сидит, а не просто вот зависимость получает. Но это уже крайний случай. Вообще лучше изначально с ребенком проводить время, чтобы он понимал, что такое, как ценно время с мамой и папой. И тогда гаджет, он будет на втором плане. Да, он будет в него играть, но гораздо меньше времени будет этому потрачено. Но это мое мнение. Может быть, кто-то со мной не согласен. Я это практикую, стараюсь очень практиковать и не давать прям минимально. Вот. Но взрослые, конечно, уже сами регулируют, но у нас со взрослыми не было таких проблем, потому что тогда телефонов не было, а малыши мультики смотрят, в игры практически я не разрешаю.
Скажи, пожалуйста, то, что ты рассказываешь, я понимаю, что мама, которая организует жизнь семьи с 8 детьми, это, в принципе, такой аналог руководителя какой-нибудь гигантской даже не компании, а какой-нибудь международной корпорации.
Менеджер, да, это управленец-менеджер.
Да. Вот насколько огромной самодисциплины требует вот это твое 24/7 проживание в этой семье, и не хочется ли тебе выпасть когда-то из этого вот такого круга? Ну, в общем-то, я думаю, что ты должна себя организовывать очень жестко. Я правильно говорю?
Ну да, ну естественно, срывы бывают у всех. Естественно, я тоже теряю какие-то свои ресурсы, и у меня кончаются силы. Мне иногда кажется, что они у меня кончаются. Но здесь очень хорошо помогает церковь причастия. Просто это перезагрузка полная. То есть это даже одно основное правило. То есть без причастия, ну, я бы не потянула столько вот всего. А второе, то, что, наверное, у меня такой характер, ну и авторитарность уже поставлена, что я сама вот, ну, себя уже вот мобилизую так, что я не могу остановиться, и, ну а кто, если не я, вот так вот уже сама себя держу. Если я как бы сдам позиции, то все развалится. Вот. Сложно, когда совсем мне становится прям вот не по себе, опять же, я куда-то еду, или я иду себя любить, это какие-то, ну, если мне хватает на это каких-то возможностей, это массажи, это процедуры какие-то, это общение с подругами, ну, вот разное. Иногда просто могу пойти, ну, в лес просто с деревом пообниматься, и этого вполне достаточно. Вот, так что, ну, держусь как могу. Но вот причастие – лучший мой союзник, лучшее лекарство.
Лучший ресурс. Причастие и иду себя любить. Два секрета Наташи, качебной мамы 8 детей, дефектолога, логопеда, специалиста по раннему развитию. Мы вернемся к вам через минутку.
Светлый вечер. На радио «Вера».